Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, пятница, май, день 30-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Три балла пробки в Москве, 23 градуса, ощущается как 21. Сегодня в России день окрошки, сообщает Алексей Кузнецов, и день сварщика. Поздравляем, поздравляем, дорогие друзья, поздравляем. А окрошку в итоге квас или все-таки кефир? Привет из Зеленограда, пишет Морозкин Валерий. Доброе утро всем, отличного настроения, пишет Саша Зум. Доброе утро всем, позитивного настроения, пишет СВ. Пятница пришла. А, пятницо пришел. Ура, пишет Роман. Пятницо. Доброе утро всех с пятницей, пишет Леалка. Мы идем или уже пришли к европейской модели поведения в части стучания на соседей. Помимо нарушений... Так написано просто «соседей». Помимо нарушений водителями скоро будем фоткать переходящих в неположенном месте пешеходов или мусор в кусты кинул. Раньше мы гордились такой, в кавычках, «свободой», а сейчас сами дошли, что это неплохо. Если честно, 17-й, вот в смс-ку вы написали, я тоже считаю, что это неплохо. Добрый день, Алексей. Наконец-то пришли пятница. В деревне опять бардак. Работа кипит, сажать все подряд, пишет Виктор. Красный крест выдал откровение. Дуда прозрел. Что происходит, пишет Василий. Надо коротко рассказать, Василий, о чем вы. Да, я другим расскажу, потому что вдруг кто-то не понимает. Красный крест выдал данные по потерям ВСУ в части пропавших без вести. У ВСУ пропавших без вести, по оценкам Красного Креста, 400 тысяч. Это пропавшие без вести именно. Это не касается тех, кто достоверно, так скажем, ликвидирован. Это не касается раненых. Это вот просто пропавшие без вести. Неизвестно, где 400 тысяч. Это первое. Второе откровение от Дуды. Дуда в эфире одного своего какого-то... средства массовой информации польского, я опубликовал этот кусочек его выступления, вдруг начал рассказывать о том, что на Украине, оказывается, есть культ Бандеры и Шухевича, оказывается, украинцы-бандеровцы, и вообще они не приемлют, что вот украинцы себя так ведут, и это вообще-то власти поддерживают, и Польша никогда с этим не согласится, и все вот в таком духе. То есть внезапно Дуда ощутил, что оказывается, на Украине бандеровцы есть. Поразительно. И задается вопросом наш слушатель, а что же происходит? У меня есть только одно предположение. Происходит наше уверенное движение, я имею в виду фронта, в нужном направлении. И, видимо, это будет ускоряться, этот процесс. Почему? Потому что мы видим там по хотя бы... Ну, от одного до трех населенных пунктов уже каждый день освобождают наши. То есть вот так пошло. Такая динамика. И поэтому... Я думаю, и Дуда прозреет сейчас, и потихонечку все вообще начнут прозревать. Вчера выступил по поводу поведения Украины наш спецпредставитель при ООН Небензя, и он сказал, что у Украины есть два варианта действий. Первый – это сейчас договориться и дипломатическим путем все решить, а второй – это все будет только хуже для них. То есть и мы неминуемо их разобьем на поле боя. В общем-то, все, что сейчас происходит на поле боя, именно об этом и говорит, кстати. Да, но русские-то все равно плохие, пишет Алексис. Это вы, Алексис, польская правда. Ну, я согласен, это не значит, что мы хорошие. Но то, что они узнали вдруг внезапно, что на Украине оказывается культ Бандеры, так еще самое интересное, именно на западной ведь Украине культ Бандеры особенный. А это ведь восточные кресы польские, как поляки считают. Думаете, Дуда почву подготавливает, пишет Мельникова Елизавета. Есть несколько предположений. Первое, подготавливает почву для интеграции определенных земель. Первое. Что вряд ли. Почему? Потому что в последнее время как-то поляки стали выступать... стали дистанцироваться. Вот это как раз второй вариант. Они дистанцируются и, возможно, просто не хотят попасть под каток вот этот вот в виде наших вооруженных сил. Почему я могу, ну, говорить об этом? Почему я думаю, что, может быть, это именно так? Вот второй вариант. Потому что были разные такие очень агрессивные заявления в нашу сторону со стороны других лидеров государств европейских. И даже в какой-то момент было сказано, что вот мы тут сейчас подготовим некий контингент международный, ну, из западных стран стоящих, естественно, который зайдет на Украину. И, в числе прочего, вдруг была перечислена Польша, после чего поляки вышли и сказали, вы можете кого угодно куда хотите посылать, мы никуда не пойдем. То есть поляки прямо твердо встали на эту позицию в данный момент, во всяком случае. Понятно, что позиции все меняются. Но вот в момент, когда вдруг очередной вот этот виток рассказов о том, как кто-то куда-то зайдет на Украину, пошел, поляки встали и сказали, нет, мы не пойдем. Можете что угодно делать. Можете собираться французы-британцы, там французы-британцы-немцы. Мы, поляки, у себя посидим, нам и так хорошо. Поэтому я так предполагаю, что поляки просто... Ну, во-первых, скорее всего, первые по потерям среди иностранцев в этом конфликте. Это первое. Второе, я думаю, поляки знают, что такое спор славян между собой, потому что они сами славяне, и они с нами много раз спорили. И, может быть, полякам присуще вот эта вот, ну, там, кичливость какая-то, но, может быть, полякам при этом не присуща глупость. И они себя вот останавливают в нужные моменты. То есть они что-то кричат про нас, они как-то грозят нам, но когда речь идет о том, что нужно действовать, они говорят, а, нет, это сами давайте там решайте. Может быть, за такое поведение в определенный момент Черчилль назвал Польшу гиеной Европы. Не знаю. Такая она, знаете, сводня, пытается одних с другими стравить. Но на самом деле эта роль уже отведена Соединенным Штатам Америки, чтобы одних с другими стравливать. Гонор польский, пишет Алексис. Ну, гонор, насколько я понимаю, это ведь по-русски как бы характер, да? Ну, то есть, я, конечно, вряд ли характер русское слово, но вот гонор это же характер, правильно? Да, облажались эти поляки, пишет Мик. Ну, пока еще не настолько сильно облажались, как им предлагают облажаться. Потому что в какой-то момент создалось впечатление, что Западная Европа готовит второй эшелон в виде Польши и Прибалтики для того, чтобы напрямую повоевать с Россией. И поэтому поляки такие, о, нет, спасибо. Тем более мы же понимаем, что если речь пойдет о прямом столкновении между... Европы и России, да, не через прокси, а вот прямое боестолкновение, все это будет в итоге разворачиваться на территории Польши. И я думаю, поляки этого не хотят в целом. Они, наверное, неплохо, ну, им бы, наверное, неплохо было бы, как я полагаю, если бы они получили часть Украины нынешней, ну, уже в свой состав, потому что нынешней Украины не будет. А вот так, чтобы свои части какие-то отдавать под военные действия, я полагаю, они не хотят. Им уже это исторически, ну, так сказать, поднадоело. Почему это не поднадоело тем, кто живет на Украине, это большой вопрос. Это прям загадка. Ну, вот полякам, видимо, поднадоело. Конечно, столько раз делиться мозг таки зародился, пишет Алекс Поляков. Гонор от латинского честь. Точно, она, гонор. Все логично. Спасибо большое, Валерий. Это интересно. Так может, это, им это предложить? Уверен, что многие страны заднюю дадут, пишет доброжелатель. Не совсем понял, что нужно предложить, доброжелатель. А заднюю дадут, перевожу, а пойдут на попятную. Откажутся от своих идей. Что предложить-то надо? Нет дурных. Поляки, я думаю, не сильно горят, чтобы в их составе оказалось 2-3 миллиона украинских бандеровцев, пишет Финист. Это, кстати, тоже интересная вещь. Ну, с другой стороны, вряд ли, хотя не знаю, может быть, и наберется на Украине 2-3 миллиона бандеровцев, не знаю. Ну, прям вот идейных-идейных наберется, вы думаете, 2-3 миллиона? Тогда где они? Почему они не с оружием в руках, эти 2-3 миллиона? Наверное, вот прям сильно идейных бандеровцев. Я полагаю, их вообще-то не очень много. Ну, и с каждым днем становится все меньше, насколько мне известно. С другой стороны, зачем полякам территории, заселенные бандеровцами и ну, короче говоря, последователями Шухевича, пишет Дмитрий. Ну, смотрите, на самом деле же, вот прямо сейчас давайте поразмыслим, а бандеровцы-то больше становятся или меньше становятся? Я так полагаю, что их меньше становятся. Просто потому что вот такие вот интересные потери у Украины в военном конфликте, только пропавших без вести 400 тысяч, и это Красный Крест дает, соответственно, скорее всего, цифры еще хуже для них. Я полагаю, что идейных там очень мало уже. Ну, понятно, что они есть, и они там не то, что прям их совершенно нет. Но даже в сравнении с тем, что было раньше, я так думаю, что редеют их ряды. Так лет 20, как все бандеровцы, уже в Польше, пишет Виталий. А, ну да, выехали туда и живут, правильно. Поляки украинцев растворят легко, опыт есть, пишет Федоров. Когда ляхи избили наших болельщиков с детьми на чемпионате Европы в Польше, то наши ультрасы всех команд собрались и приехали для кулачной встречи в Польше и пригласили их на драку. Но ляхи так и не пришли для беседы, пишет К9. Да, конечно, ужас какой-то. Вообще вся история это с какие-то взрослые мужчины бьют болельщиков, женщин и детей. Другие взрослые мужчины из одной стороны едут в другую, чтобы позвать их подраться на улице. Это что-то потрясающее. Привет, у врача бы была, прослушала, что обсуждаете, пишет Алина. Спасибо большое за эту информацию, Алина. Поляки не мы. Если они возьмут восточные кресы, то резко научат Украину любить Польшу и не позволят развивать культ Бандеры, пишет Иван. Понимаете, в чем дело? Вы про то, что поляки жестче будут обращаться с мирным населением? Ну, не то, что мирным населением. Ну, в общем, населением Украины жестче, чем мы. В этом смысле вы говорите? Или как? Я не понимаю. Ну, если они до сих пор считают, что с большевиками воюют, пишет Финист. Фашистская Германия сражалась до последнего немца, пока Гитлер был у власти, пишет Сергей. Да, это тоже правда. Пока Россия будет бомбить Украину, будет много бандеровцев, пишет Данила, пока Россия будет бомбить Украину, будет странно. Смотрите, а обязательно, если ты, ну, там, говоришь, ты живешь на Украине, и ты не согласен с тем, что Россия бомбит Украину, как вы говорите, обязательно становиться бандеровцем для этого? Ну, то есть, вот, например, ты противостоишь какой-то стороне, тебе не нравится эта сторона, тебе обязательно при этом быть фашистом или что? Ну, просто я спрашиваю, ну, для себя хотел выяснить. Потому что, Данила, то, что вы написали, мне кажется очень странным. Ну, с другой стороны, логику, наверное, можно уловить в том, что вы говорите, да? Мстить нам они, наверное, хотят. Ну, не нам надо мстить, на самом деле. Мстить им, конечно, надо тем, кто их в это вверг. А ввергли их в это, их, как бы сказать, заграничные друзья в какой-то момент. Ну, или хозяева, как угодно, так и называйте. Не хочу именно на этом акцентировать сейчас тему. А то, что те, кто захотел произвести антиконституционный переворот и произвел это все-таки, кто тратил на это деньги, кто подначил вот этот украинский национализм, вот к ним, наверное, основные претензии должны быть у украинцев вообще-то. И мне так видится, вот накануне произошла ситуация в одном из городов украинских, 100 человек пришли бить ТЦК. Вот сейчас публикуются эти кадры, широко расходятся по интернету, там ТЦКшников поймали, потому что они какого-то человека побили местного. И это движение тоже нарастает, насколько я понимаю. Что такое ТЦК? Это вот те людоловы, их еще называют в интернете, люди, которые вот ездят, там, ловят кого бы то ни было, мужчин на улице, для того, чтобы потом отправить их на фронт. Да? Ну, у них такая вот принудительная мобилизация, знаете, это все. Меньше становится идиотов, а Бандера вся в Раде сидит, пишет Фома 73. Да, думаю, что они будут много жестче. Все-таки в нашей стране нашему народу присуща душевная доброта, пишет Иван, относительно того, как будут действовать поляки, как кажется Ивану. По поводу Бандера в Раде, Фома 73. Да так, если посмотреть на эту Раду и посмотреть на прошлое этих людей, то окажется, что они вчера еще были коммунистами многие. Ну, знаете, да, такую специфику? Есть смешная шутка, звучит она следующим образом. Дед в СС, вот, отец в КПСС, ну и что-то в таком духе. Если посмотреть на прибалтийских лидеров сейчас, многих, и экс, и нынешних, то многие из них либо были коммунистами, либо были там что-то типа комсомольцев, либо вообще имели отношение непосредственно к силовым структурам, вот, Советского Союза, да, ну и много чего еще интересного. Сегодня они оказались, представляете, истовыми националистами, значит, а послезавтра они будут опять интернационалистами. Я не знаю, стоит ли вообще ориентироваться на такие структуры, как Рада Украинская. Если там, в принципе, если там принципиальные люди, давайте так. У меня большие сомнения относительно того, что в нынешней Украинской Раде могут быть какие-то принципиальные люди. Я думаю, что это, скорее всего, наоборот, чемпионы по изворотливости, или, как сейчас принято говорить, переобуванию. Как раз вот Украинская Рада. И как раз те, кто, если вдруг что, будут встречать нас цветами. Серьезно, вот конкретно они. Есть много видео, как поляки бьют украинских таксистов за то, что говорят по-украински с криками, ну, там, с криками, пишет Денис. Да, я увидел еще одно видео недавно, значит, в чем суть. Человек, таксист, он с Украины, к нему садятся женщина и мужчина, он везет, и в какой-то момент у них завязывается разговор, мол, откуда ты? Он вот там с Украины, а почему ты здесь, почему ты не там, ты же мужчина такого возраста, что тебе пора бы там, в общем-то, защищать свою страну с оружием в руках. Он говорит, да я ничего я никому не должен, не собираюсь никуда ехать. Ну, в общем, украинец, который убежал от военных действий и просто работает в Польше таксистом. И вот у них этот долгий разговор такой идет, полька сильно его провоцирует. Ну, это ничем не заканчивается, в общем-то. Но она вот все время ему говорит, а почему ты не с оружием в руках? А он говорит, а вы чего там не с оружием в руках? Странный аргумент, но тем не менее он его применяет. И она такая, если сюда русские придут, мы будем сражаться. Ну, вот что-то в таком духе. Он говорит, так и я буду сражаться, если сюда русские придут, потому что я считаю, что моя родина не Украина, а моя родина Польша. И я вот это все посмотрел зачем-то, потратил время. Потом думаю, да, что такое? Неужели у меня не было более интересных занятий? Но кое-что я для себя вынес. Те люди, которые не имеют непосредственного отношения к военным действиям, очень ярко могут рассказывать о том, как они в какой-то момент начнут неистово сражаться и давать отпор и побеждать русских или еще что-то такое. Это, конечно, все чепуха откровенная. Да, девки, они нехорошие, все эти прибалты и не только. У кого сила и деньги, они с теми, пишет Финист. Ну, Финист, давайте так. А кто по-другому делает? Вот мы обвиняем там какие-то страны в том, что они из-за денег с кем-то, да? А кто по-другому делает? Понимаете, вот у меня никаких иллюзий относительно продажности или непродажности прибалтийских стран нет. Меня же другое беспокоит. Почему они в своей продажности обязательно сваливаются в фашизм? То есть, если бы они продавали бы какие-то свои ресурсы, взаимодействовали, но при этом почему-то, да, не превращались в каких-то адских русофобов и все время кричащих людей о том, что там, ну, что русские это очень плохо, а они очень хорошо, если бы они не рисовали себе на там, праздничных мероприятиях свастику, если бы у них не маршировали нацистские эти, ну, эсэсовцы действительно там местные маршируют, у них там какой-то праздник нацистский. Серьезно, это тоже можно посмотреть в интернете. В общем-то, у них легионеры СС вот эти, они в определенные дни выходят, у них какие-то там дни памяти, это сумасшествие. Это Латвия. Вот если бы этого не было, если бы они не пытались надругаться каждую секунду, вообще такое ощущение, над памятниками советскими и вообще всем нашим, так скажем, прошлым и, самое главное, подвигами, которые совершил наш народ. Какие претензии бы к ним были? Ну, продавали бы себя и продавали. Ну, мне-то, вот, честно говоря, без разницы. Я думаю, что и вам без разницы. То есть нет же у нас такой, на самом деле, претензии, что Прибалтика, она такая продажная и ищет, где повыгоднее. Ну, ищет и ищет, да пожалуйста. Знаете, даже по Украине, вот, комментарий же был от нашего президента, вы же помните. Они вот хотят в ЕС. Он говорит, да бога ради, нам... Без разницы, хотят они в ЕС, не хотят, пожалуйста, пусть идут в ЕС. В НАТО их не должно быть, русофобию надо убрать, денацификацию произвести. А ЕС? Говорят, да ЕС нам вообще все равно. Хотят ЕС, считают это выгодно, пожалуйста. То есть вся проблема заключается не в том, что системы и люди, они вот хотят заработать, да, хотят быть богаче. А проблема заключается в том, что в некоторых системах основной товар – это ненависть к России. Ну, только за это и платят им, и все. И они начинают там, как собаки лаять. Ну, зачем? Вот о чем разговор. Вот о чем разговор. А так, они ищут, где выгоднее. Все ищут, где выгоднее. Все ищут, где выгоднее. Вот никто не берет и не ищет, где невыгодно. Ну, никто не приходит и говорит, подождите, а какой вариант самый невыгодный? Вот этот, давайте его. Ну, нет такого. ЕС сейчас агрессивнее НАТО, пишет ВЛ. ВЛ, как это объяснить-то? Наверное, мне... Ну, скажу следующее. Вы кислое с пресным мешаете. Вот такое, что ли? Трамп готов пообещать Путину не расширять НАТО на восток, если это станет условием прекращения войны. Заявление Келлога. Что-то я такое видел, что Келлог сказал, что резонно, что Россия беспокоится о расширении НАТО на восток. Ну, смотрите, звучит-то вроде бы непонятно, ну, как-то как общие слова, не допустить расширения НАТО на восток, и это надо подписать в документах. И Келлог говорит, ну, если надо, мы подпишем. Но на самом деле, если подписать документ, а вы знаете, да, что когда у нас все время идет разговор с американцами о том, что вы обещали, что вы не будете расширять НАТО на восток, они говорят, мы на словах сказали, а документа нет, покажите документ. Вот, если у нас будет такой документ, то фактически это будет означать, что Украина, Грузия там, и так далее, они не войдут в НАТО, вот и все. Вот о чем это будет говорить. Если будет подписан документ о том, что... НАТО не будет расширяться на восток, этот документ фактически будет говорить о том, что нет законных оснований для включения Украины в НАТО. Вот как интересно получается. Серьезно просто подумайте над этим. Дальше НАТО расширять на восток просто некуда, пишет ВЛ. Как некуда? Украина, Грузия, я же вам еще раз говорю. Армения. НАТО есть куда расширяться на восток, поверьте. Вот. И наша задача как раз как-то их убедить этого не делать, потому что это толкает весь мир к нестабильности. Обещать не значит жениться, пишет Павел. Естественно, Павел. Все прекрасно понимают, что любой документ и любое обещание его можно нарушить. Но, как показала практика, история, особенно хорошо западникам удается нарушать обещания, данные в устной форме. Потому что они сразу же говорят, а, может, говорили, может, не говорили. А бумага – это все-таки важно. Вот. Это если что, если вдруг они начнут опять какие-то странные действия, даст нам право действовать в рамках поля законного абсолютно и говорить, вот ваш документ. Новости. В 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Вот многие написали по поводу там заявления Келлога, что Россия, если Россия хочет, то, там, и это будет условием для того, чтобы остановились военные действия, Трамп может гарантировать, там и на бумаге в том числе, насколько я понимаю, да, не продвижение НАТО на восток, то есть подписать определенные документы. Я сказал, как это... на самом деле выглядит, на мой взгляд, то есть это фактически будет признание того, что Украина не войдет в НАТО, потому что для того, чтобы Украина вошла в НАТО, НАТО нужно продвинуться опять на восток. Мне, естественно, все начали говорить о том, ну не все, но вот многие написали о том, что бумага для американцев ничего не значит. Это неважно, они могут нарушать договоренности. Вот Смит написал, простая пробирка с белым порошком легко кроет даже самый официальный договор. Для Америки документ не документ, к сожалению, и все в таком духе. Ну, давайте так, выйдем из поля пропагандистских заявлений и попробуем войти в поле, как бы, ну, реальности. На мой взгляд, в реальности следующая вещь происходит. Конечно же, договор, не подкрепленный фактически, да, на земле, там, силой или бессилием, он будет нарушен. Но другое дело, что и американцы, если сейчас пойдут на договоренности с нами, а не расширение НАТО на восток, пойдут не потому, что они просто добрые, а потому что они понимают, что лучше это сделать сейчас. Вот вы сами задайтесь вопросом, а почему американцы, например, решили пойти и с нами договориться о том, что да, да, старики, мы подпишем любой договор, пожалуйста, конечно. Да, все, мы не будем продвигаться на восток. И все в таком духе. Почему? Раньше они улыбались и говорили, в смысле не будем продвигаться. Продвигались и будем продвигаться. Почему? Это наше право. Не имеет права Россия диктовать НАТО, куда продвигаться НАТО, куда нет. Не помните? Было. Вот. Рюта даже это успел даже поговорить. Ну и до этого Столтенберг еще был. Тоже такие же вещи говорил абсолютно. Вот. Им не сложно, а нам приятно, пишет Смит. Сложно, сложно им. Все эти движения сейчас, которые, по сути, идут по тем лекалам, которые мы им задаем, они идут именно потому, что они понимают, в каком положении оказались. Более того, это похоже на то, что предлагалось в 2021 году, помните, по поводу НАТО. Правда, тогда чуть больше мы требовали, но посмотрим. Может быть, и к этому когда-то придет. Инфраструктуру НАТО к 97-му году подвинуть. Инфраструктуру, да? Это касается, кстати, Прибалтики очень сильно. Посмотрим, может быть и так произойдет. В любом случае, я в 91-м году сказал. В 2021-м, я хотел сказать. В 2021 году они это как-то... не как-то, а прямо проигнорировали. С насмешкой на нас посмотрели и посчитали, что мы опять выполним их волю, что ли, подчинимся. Ну вот, видите, мы не подчинились, и теперь они уже возвращают нас к этому разговору. Вспомним Иран, и все встанет не на свои места, пишет рука-нога. Давайте рука-нога, только загадками не будем говорить. А что мы вспомним конкретно из Ирана, и что должно встать на свои места? И есть ли вообще хоть какой-то смысл сравнивать Иран с Россией? Ну, правда, когда мы говорим об Иране, и когда мы говорим о предательствах со стороны Запада, когда мы можем вспоминать там историю с Саддамом Хусейном, вот, все равно мы, получается, сравниваем Россию и Иран. Вам не кажется, что Запад как раз вот в этом ошибся, когда посчитал, что мы страна уровня Ирана или Ливии? И зачем вы идете по этим тропам, я, честно говоря, не очень понимаю. Какие проблемы для американцев подписать сейчас что угодно, а потом администрация сменится и будет как с иранской ядерной сделкой, пишет Василий. Василий, сделка – это одно. Вот, документ, который как бы дает гарантию, это другое, насколько я понимаю. Ну, хотя, может быть, это тоже сделка, может, назовут. Хорошо, Василий, давайте попробуем порассуждать. Какие проблемы? Никаких проблем нет им подписать, и никаких проблем им нет это нарушить. Другое дело, что они будут подписывать с нами и нарушать в нашу сторону. А мы на земле показываем, что мы сильны. Вот и все. Ядерную сделку США, Иран. А, вы это имеете в виду? Иран. Про Ирак же писали, а не про Иран. Почему США атаковали Ирак? Они думали, что в Ираке есть оружие массового поражения. Почему США не атаковали Северную Корею? У них реально есть оружие массового поражения. Смешная шутка, Маугли, спасибо. Украина уже подписала договор о военной помощи отдельно с каждой страной НАТО, пишет НП. Да, и что? Ну, и что? Ядерную сделку... Так, понимаете, в чем дело, НП? Вот вы говорите, что Украина подписала договор о военной помощи. Когда Украина подписывает договор о военной помощи с какой бы то ни было страной, но при этом Украина не включена в НАТО, это говорит нам о следующем. У этих стран нет обязательств вступления в войну в случае вступления Украины в войну. Вот и все. Соответственно, это, наверное, не те гарантии, которые бы Украина хотела получить. Но Украина все время рассказывает о том, что она хочет в НАТО, собственно говоря, по одной простой причине, как мне видится. Она заключается в следующем. Они хотят, чтобы они были частью этого блока военного, и не только их руками воевали с Россией, а прям весь этот военный блок выделил свои контингенты и начал воевать с Россией. В случае, если Украину принимают в НАТО прямо во время боевых действий. Второй вариант, какой-то огрызок там остается от Украины, а этот огрызок, как они считают, вступают в НАТО, да, Украина. Ну, Украине так считают. А дальше любые военные действия предполагают, что Украина на самых законных основаниях требует, чтобы там Соединенные Штаты Америки, Франция, Британия и все остальные воевали за них. Но здесь же ведь весь смысл именно в том, что Украину поставили в положение, когда она воюет за НАТО, не будучи в НАТО. И мы это давно рассматривали с моими вариантами. Мне кажется, это и есть самый большой обман, который провернули с украинцами. Им пообещали, что они вступят в НАТО, как только победят Россию. Ну, понимаете, да? То есть безумная идея. Тебе сказали, иди победи ядерную державу, и мы тебя возьмем в НАТО. Но если победить Россию, то, в принципе, в НАТО-то не надо вступать. Если ты способен победить Россию, не вступая в НАТО, то в НАТО не надо вступать. Зачем? Это же ведь, по-моему, очевидно. Более того, если Украина для НАТО делает больше, чем члены НАТО для НАТО, зачем ее брать в НАТО? Когда Украина находится вне блока НАТО и выполняет все указания, она берет на себя массу обязательств, но вот за нее никто никаких обязательств не берет. То есть в ответ нет никаких обязательств. Ты можешь помахать рукой в любой момент. Зачем же этим странам принимать Украину в состав НАТО? Ну, если вот задуматься реально, да? Зачем им принимать в состав НАТО и нести ответственность за эту страну в рамках этого блока? Нет никакого смысла. Нет никакого смысла. Украинцы вместо того, чтобы сначала торговаться, а потом действовать, сначала действовали, а потом решили торговаться. Ну, то есть они оказывают услугу бесплатно, рассчитывая, что в конце кто-то заплатит. Понимаете, о чем идет разговор? А никто не заплатит, потому что услуга уже оказана, даже спасибо не скажут. Скажут, бывало и лучше. Вот Польша, например. Понимаете? Может быть, грубовато звучит, но представляете, если это звучит грубовато, то насколько это грубо на самом деле сделано в реальности. Если ты можешь победить Россию без НАТО, то НАТО должно вступить в тебя, пишет Влад. Да. Вообще-то да. Ну так, по логике. По логике, и это может быть тоже покажется многим смешным, но это не смешно. Если сейчас мы не учитываем наши вооруженные силы, и смотрим на вооруженные силы европейских стран, мы с удивлением для себя обнаруживаем, что самые боеспособные, массовые и подготовленные вооруженные силы, существующие в Европе, это ВСУ. Это не Турция, не Британия уж тем более, там, не Германия никакая, не Франция, это ВСУ. Это, я не берусь считать, сколько их осталось, ну, допустим, их осталось там 700 тысяч. Вот эти вот 700 тысяч в Европе нет. Они сконцентрированы вот на Украине. Вот в чем как бы момент, который многие ну, не понимают. Про Британию говорят вооруженные силы. Я оценки слышал. 60-80 тысяч человек вооруженные силы Британии. Вот. Германия заявляла, что она сделает когда-нибудь так, что у них будет армия 300 тысяч. Когда-нибудь они призовут людей, и у них будет 300 тысяч. Мирной армии 300 тысяч у них будет, не умеющие воевать. Как вы видите, да, у тебя может быть какая угодно армия, но когда вооруженные силы сталкиваются друг с другом и попадают в реальные боевые действия, вот... Только тогда они и обретают тот опыт, который позволяет их называть на самом деле вооруженными силами. Вообще-то, это вот такая штука. Ну, мы это все для себя уяснили, я думаю, навсегда. Ступ сказал, что финская армия, пишет Андрей. Ступ, да, выступил по поводу финской армии, что у него 900 тысяч резервистов, что у него там столько-то самолетов, столько-то танков, и вот они там готовы эту свою финскую границу защищать. Ступ, руководитель Финляндии. Ступ находится в плену мифа. Вот что я хочу сказать. Потому что пугать кого-то резервистами сейчас, это, конечно, ни о чем. Во-первых. Во-вторых, Ступ так высказывается мощно про свою границу, потому что со стопроцентной вероятностью, точнее, уверенностью, простите, стопроцентной, знает, что мы в Финляндию ни в какую не пойдем воевать, нам это не нужно. Он просто это знает. И поэтому он вот, если бы дело касалось Франции, сказал бы петушиться, но он, я не знаю, какое национальное животное... У Финляндии, может быть, олень там или что-то такое. Кто знает национальное животное Финляндии? Есть у них такой какой-то символ или нет? Маскот есть у них? Какая была бы помощь от НАТО, если бы Украина там была? На мой взгляд, именно так и помогали бы, как сейчас, пишет Алекс Поляков. Вы, Алекс, как будто бы не услышали, о чем я говорю. Если бы Украина была в составе НАТО, НАТО обязано было нести за Украину ответственность. Взять на себя ответственность, да, во всех смыслах слова, за Украину. А сейчас такой ответственности, ну, нет. Она формально есть, вот, ну, хочу, беру ответственность, хочу, отказываюсь от нее. А фактически документа-то нет. Вот о чем разговор. Поэтому Украина говорит, а почему бы вы сами не хотите повоевать? А им говорят, ну как, ну вы же не в НАТО. Я говорю, ну мы же воюем прямо как в НАТО, мы даже больше вас всех сделали сейчас. Видите, как мы сильно стараемся? Им говорят, ну молодцы. Че, удачи вам. Ну, не, ну, как бы, мы вас всем сердцем поддерживаем. Вот вам оружие еще, пожалуйста. Что вам еще нужно для того, чтобы разбиться о стену России? Что еще хотите? Ну, вот дайте нам еще вот это. Да, пожалуй, вот, держите все. Да. Да. А не хотите за нас повоевать? Нет, нет, вы за нас повоюете. Украина воюет за них, понимаете? Украина выполняет их задачу, не входя в их блок. Они не несут ответственности за Украину. Им плевать. Они могут в любой момент развернуться и уйти. Они это и сделают вообще-то. Да? Понятно, что если бы Украина побеждала, они бы никуда не развернулись и не ушли. Но поскольку она проигрывает и проиграет, мы видим, что они потихонечку начинают разворачиваться. Потихонечку. Кто-то быстрее, кто-то медленнее. Национальным животным Финляндии считается бурый медведь. Национальная птица – лебедь-кликун. Ну, на бурого медведя не похож ступ, поэтому будет лебедь-кликун. Я знаю, какое тотемное животное у англосаксонцев. Это украинец, пишет Игорь. Горькая шутка, но, к сожалению, есть такое ощущение, что британцы именно такое отношение к украинцам и транслируют. Финское национальное животное. Алкоголик, пишет СВ. Украина вроде бы как женщина легкого поведения, пишет Дело техники. Давайте так. Если нужно близко к образ, близкий к реальности, это скорее как женщина, которой сказали, что на ней женятся, но никто не собирался на ней жениться. Она бросила мужа и стала его поливать грязью. Ей говорили, что как только ты мужа изживешь из квартиры, да, выживешь из квартиры, сразу же тогда вот мы и поженимся. Вот. Она очень сильно старается это сделать. Но у нее ничего не получается. Вот. Ну, как-то так, наверное. Вот, наверное, вот этот образ похож. Может быть, введите корректировки, если что. Вообще-то, женщина легкого поведения, пишет АЕ. А человек, видимо, с опытом пишет. Деньги берут вперед. Вот-вот. А Украина, она вот именно такая вот, так сказать, отчасти романтичная натура. Она продалась, получилась, нет, отдалась бесплатно в расчете на то, что дальше будет очень хорошо. Будет сказка, понимаете? А сказки не будет, потому что у той стороны все нормально, она, у нее все по-своему. И семья есть, и все остальное, ну вот. Да и цель была не свадьбу пышную сделать, а отомстить. Кому? Да вот этому, от которого ты ушла. Ну, примерно так. Немцев 300 тысяч, у немцев 300 тысяч, а только пропавших 400 тысяч, пишет Вадим у ВСУ. Нет, кстати, у немцев 300 тысяч. Это тоже важный момент. Не мужа, а родителей, пишет Грик. Мужа, родители, какая разница, Грик? Образ понятен? То есть Украина... Я понимаю, что элита украинская, она далека от этого образа. Эти люди наживаются, у них есть деньги, у них есть все, у них вообще все классно с точки зрения денег. Вопрос только в том, как долго у них будет так классно и будут ли их содержать их кураторы западные в тот момент, когда все эти украинские так называемые политики потерпят поражение, да, фиаско. А муж вернулся за своими вещами, пишет Александр. Россия, мать, будущий муж – это Запад, пишет Евгений. Может быть и так, может быть и так. Может быть, так образ будет точнее. Давай дальше. Там депутат из ХМАО заявил, что Сибирь – это исконная земля узбеков. Доколе, пишет Василий. Не видел, Василий, этого заявления. А можно какую-то ссылку или новость хотя бы, чтобы я посмотрел, что за депутат, что заявил? А то может оказаться что-то непонятное. Это простая Украина продалась бесплатно, а Зеленский заработал и вся его свита. Это обидно быть проданным без денег, пишет Артем. Ну, это обидно быть проданным вообще, хоть за деньги, хоть без денег. Вот. Но да, конечно, народ украинский – это разменная монета в этом всем вопросе. И в этом и есть трагедия. И самая, наверное, большая трагедия, и самая неприятная трагедия заключается для нас в том, что мы осознаем, что это часть нас, которая вот таким образом с ней поступили. Нам просто трудно как бы сейчас говорить о том, что это часть нас, потому что мы смотрим на них, и они ужасны. Но, с другой стороны, ведь и власовцы тоже ужасны. Но они тоже были частью нашего общества, да? И просто все сейчас вспоминают только Власова, а что не было казаков, которые в Италии, значит, воевали не за нас, против нас. Их с Восточного фронта кинули в Италию в определенный момент. И занимались они там грязными делами, и местное население терроризировали. Ай да ну. Вообще, если взять цифры по Великой Отечественной войне, разные дают эти цифры. Но они заставляют иногда задуматься о том, какой ужас происходил, когда ты видишь, что по разным оценкам до 1,5 миллиона коллаборантов было у Советского Союза. Такие вот оценки. Ну, давайте не будем говорить 1,5 миллиона, скажем, миллион. Можете себе представить миллион коллаборантов? Вот вместе со всеми этими Власовыми, со всеми этими казаками, там были эсэсовские даже, такие у них там структуры казачьи, вот это вот все. Миллион. Ну, там до 1,5 дают. В Югославии 110 тысяч, пишет Зурита. Да? Интересно, правда? Сейчас вернемся мы к теме, которую вы мне кинули. Сейчас вот эту просто завершим. Кто знает, сколько коллаборантов было у немцев в годы Великой Отечественной войны? Не знаете? А вот посмотрите в интернете, то, что я видел, 15 тысяч. То есть вот такая какая-то история. И я вот рассуждал на тему, а кто же, и почему у нас так много, а у немцев так мало? Ну, во-первых, потому что, наверное, рассказы о том, что немцы очень хорошие, а Гитлер их заставил, не до конца правда. Видимо, им действительно эта идея многим зашла на ура. Это первое. И второе, очень много у нас обиженных было на советскую власть за еще разрушение Российской империи. Вот, оказывается, как. Ну, если так вот вдаться вот в эти подробности, очень много было обиженных на советскую власть за разрушение Российской империи. И прям вот они так вот и переметнулись, эти люди, на сторону гитлеровцев, за что им вечный позор абсолютный, за предательство своего народа, на самом деле, да, не просто там какой-то страны, а именно народа. Вот как-то так. Ну, плюс, понятно, национальный вот этот фактор в виде там Эстонии, да, Латвии и Литвы. Тоже интересно. Поляки там тоже интересно себя вели. Ну, опять же, были и те, и другие. Но, тем не менее, вот у нас такая страшная цифра абсолютно в годы Великой Отечественной войны. То, что вот мне на глаза попадалось, я говорю, там оценки такие. От 600 тысяч до 1,5 миллиона коллаборантов. Мрачный мрак. Мрачный мрак. Очень печальный результат, на самом деле, с точки зрения идеологической работы для Советского Союза. Вот если задуматься, если это считать каким-то промежуточным результатом в тот момент. Угу. Потомки кулаков до сих пор обиженные, пишет Александр. Ну вот представьте себе. Обида за репрессированных родственников, пишет Денис. Скорее всего, и такое тоже было, конечно. Ну вот почему-то у немцев 15 тысяч коллаборантов, а у нас был миллион. Вот такая история, такая история. Наверное, это касается наших национальных республик. Плюс, наверное, еще это касается того, что Сейчас вот надо здесь правильно сформулировать такие тонкие вещи. Кулаки — это нынешние олигархи и элита, пишет Михаил. Да перестаньте, кулак, и вы кулака сравниваете с олигархом, вы, ну, сказать, очень, очень большая натяжка это. Нет. Кулак — это там, зажиточные крестьяне, ну это что, это какие-то олигархи, о чем? Нет. Вот у вас 6 соток есть, вот вы уже вполне себе кулак, Михаил. Есть 6 соток? У меня просто нет, у вас есть, может быть. Ну ладно, хорошо. Тогда уже весь ГДР немецкий коллаборант, пишет Виталий. Ну, я, насколько понимаю, ГДР это все-таки после окончания войны, да, формировался. Такой мир, да. И одна Германия восточная, одна западная была. Это уже потом. Нет-нет, я говорю о том, что вот кто переходил из одних вооруженных сил в другие вооруженные силы, ну, как бы по своему желанию. То есть, ну, понятно, что там были такие вещи, когда транслировалось якобы желание свое, на самом деле там особого желания не было. Ну, как бы мужественно принять расстрел или там тяжелый плен и смерть в этом плену тоже можно было некоторым, но они этого не стали делать. Ну, понятно, что вот самый, наверное, громкий вот вариант — это вот Власов. Мы всегда будем говорить про Власова в первую очередь, потому что он вот это олицетворяет вообще все это предательство. Эмиграция и их дети, пишет Гридал. Да. Есть еще один интересный могильничек с коллаборантами, с правильными надписями по периметру, пишет Мышел. Коллаборанты немцы и с какой территории возьмутся? Наши были в плену и выбрали сторону врага, пишет Алим. Без вопросов, Алим, согласен с вами, но я говорю вам не про... людей, которые, ну, не военные, да, про мирных. Я вам говорю про военных. Военные коллаборанты, об этих говорю людях. То есть были такие казаки, и хоп, и там начали воевать. Был такой вот Власов, да, вот. И раз, и стал, оказывается, у нас вот большим любителем Гитлера. Вот я о чем говорю. Просто после того, как Гитлер за полгода до Москвы дошел, многие, наверное, утратили веру в нашу победу, пишет Александр. Не знаю, Александр, можно на эту тему рассуждать. Смысл-то у меня был не в том, почему мы должны порассуждать на эту тему, именно вот то есть, исторический экскурс какой-то проводить. Ну, вот. Мы же пытаемся ответить на вопросы современные. Паулюс тоже перешел, пишет Виталий. Да, это уже на нашу сторону. А в результате там Сталинградской битвы и так далее. Вот. Ну, вот такой массовости, видите, у них не было, у немцев. Черт его знает. Вот. Поэтому надо поменьше обижаться на свою родину, да? А то рискуете, сильно обижаясь, угодить уже в предателей. Сначала вам будет казаться, что никого вы не предали, а потом выяснится, что так оно и есть. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, пятница, май, день 30. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве, 22 градуса, ощущается как 20. Поговорили немного так вот об истории. Илья написал, а какой флаг был у Власова? Да все закономерно. У Власова был имперский флаг. Вот. Имперский триколор, бело-сине-красный. Сейчас я знаю, что у некоторых начнется головная боль в связи с тем, что я сказал. Ну, я это сделал специально, потому что я хочу, как бы, чтобы вы вместе со мной порассуждали. У Власова он взял имперский триколор, бело-сине-красный себе. Потому что он хотел изобразить перед теми, кто очень сильно был обижен на советскую власть, что он вот такой вот большой защитник старого. Сейчас он возьмет и спасет Российскую империю практически. Вот и весь разговор. Это спекуляция была на теме Российской империи. Я поэтому и говорю, что у нас вот это огромное количество коллаборантов во времена Великой Отечественной войны связано с обидами еще многих на новую советскую власть. И они думали, что если они будут прислуживать Гитлеру, вот, ну, думали или изображали, что они будут прислуживать Гитлеру, то вот они там вернут Russian Empire Great Again. Вот что-то в таком духе. Ну, не получилось. А? Нет? Так, был такой случай, бригада с дружина, состоящая из наших военнопленных, в 43-м году всем составом перешла на сторону партизан, командовал бригадой Владимир Гиль, вели переговоры с партизанами, и все-таки командование дало добро, сражались отчаянно, некоторые дошли до Берлина, многие были награждены, командир погиб, тоже был награжден посмертно. Да, бывало. Бригада СС-дружина называлась она. А вот, так. В империи был черно-желто-белый флаг, пишет Ника. Ника, знал, что вы появитесь. Мы сейчас воюем под флагом РОА, пишет Игорь. Нет, мы воюем под флагом Российской империи. Если что. Вот, еще РОА использовали Андреевский флаг. Вот, а, например, Андреевский флаг всегда был флагом нашего флота и остается им. Вы будете говорить, что мы воюем под... Точнее, наш флот ходит под флагом РОА, что ли? Нет, это как раз-таки хитрая махинация. Путайте причину со следствием. Да? Тут смысл именно в том, что власовцы... взяли себе эти символы, изобразив, что они их достойны. А они их не были достойны. Это не их символы, и мы их не отдадим власовцам. Нет. Ну чего? Нормально, нет? По поводу того, что вы пишете, что в империи был черно-желто-белый флаг, да, Ника? Я знал, что появятся люди, которые это напишут. Информирую. Флаг Российской империи утвержден. Я имею в виду черно-желто-белый. В 1858 году, в конце 19 века, был вытеснен бело-сине-красным флагом, простите. Флаг Российской империи, русский флаг, русский национальный флаг, закреплен 1883-1917 годы. То есть с 80-х годов 19-го столетия до конца 10-х годов 20-го столетия, ну, несколько десятилетий уже на тот момент официальным флагом был Российской империи бело-сине-красный триколор. Поэтому вы можете даже найти видео, где на серьезных мероприятиях государственных, там Николай II ходит, и там вот эти триколоры, вот, именно бело-сине-красные. Вот такая вот вещь. Почему-то те люди, которые очень любят Российскую империю, об этом иногда не знают. Не все, но иногда не знают. Вот теперь мы все знаем, и нам классно становится. Вот. Так что не надо отдавать флаг Российской империи власовцам. И не надо говорить, что это власовский флаг. И не надо говорить, что у нас власовский флаг сейчас. Нет, это флаг Российской империи. Да, да, так оно и есть. У Российской империи еще был, действительно, черно-желто-белый флаг. Но, например, он мог не понравиться вам или нам, или нашим предкам когда-то, потому что в некотором смысле был похож на немецкий отчасти. Некоторые, кстати, путают его с немецким. Идешь с имперочкой, а тебе такое, что это ты с немецким флагом ходишь? Бывают такие люди талантливые. Ну, ладно. Куда это я иду с имперочкой, вы имеете в виду? Так это не должно вас волновать, куда я иду. В музей, естественно. Николай II – либеральный царь, поэтому и развалились, пишет Михаил. Либеральный царь – это вообще круто звучит всегда. Спасибо большое. Ну, в принципе, гипотетически, наверное, можно и так иногда говорить. Но вы поняли, да? Власов пытался украсть Андреевский флаг и триколор имперский. Он пытался изобразить... что он вернет ту прекрасную Россию прошлого, которая как бы существовала. Это был идеологический ход для того, чтобы как раз всех обиженных на советскую власть собрать под свое, так скажем, влияние, под свое крыло. И вот, чтобы они якобы возрождали там Российскую империю, что-то в таком духе. Что было, конечно, абсолютной чушью, потому что фактически вся эта история была просто коллаборацией, да, предательством и переходом на сторону врага с целью уничтожения собственного государства и народа. Поэтому такие люди, как Власов, они навеки прокляты нашим народом. Ну, я так считаю. Хотя есть некоторые, кто романтизирует эту фигуру. Вот. С чем это связано, сложно понять. Может быть, тоже люди никак не могут простить Советскому Союзу, что он заменил на карте Российскую империю. Вот. Ну, как показывает практика, нашим старым соперникам вообще абсолютно все равно, под каким флагом мы. Вот, я имею в виду, например, Британию ту же самую, я имею в виду Германию ту же самую, Францию. Мы как соперничали, так и соперничаем, хоть сейчас, хоть тогда. Вот. Это точно Власов символы имперские себе взял? Может, это тонкая германская работа, пишет Андрей. Андрей, не будем так глубоко погружаться в этот вопрос, потому что мы и так на нем забуксовали. Просто знайте, что триколор наш, он на самом деле использовался уже несколько десятилетий к моменту распада Российской империи, как официальный флаг Российской империи. И если уж кто-то где-то вам начинает рассказывать про какие-то власовские тряпки, который мы якобы используем. Знаете, что этот человек специально умалчивает эту вещь. И он специально так говорит. Я знаю, что в некотором смысле, ну, там, люди, да, характеризующие себя и относящие себя именно к Советскому Союзу и радеющие именно за советскую символику, за советский флаг, некоторые из них могут так делать. Но люди, которые, ну, как бы дорожат своим авторитетом и дорожат, ну, как бы нормальным отношением к истории, они так не говорят. Говорят и не делают. Это популизм, это радикализм, это желание рассорить людей, а не найти точки соприкосновения. Ну, это на мой вкус вообще-то. Некоторые альтернативно одаренные личности рисуют английский флаг на крышу своих автомобилей, пишет ВЛ. Да, они просто выпускают, англичане, автомобили, где у них на крыше флаг свой. Это не то, что люди прям специально рисуют. Но недавно видел мужика, я, честно, так, я иду по улице просто и вижу, идет мужчина какой-то навстречу, и у него, знаете, майка, я даже не знаю, где такую сейчас майку достать. Он, это не бедный мужчина, то есть нормально, он, видно, что он чистый, аккуратный, выбритый, ну, вот, хорошо выглядит. Но майка – это что-то с чем-то. Американский флаг, и как-то там вот смешано это все, и там американский орел, все это какими-то фотографиями, все ну, это вообще катастрофа. Я не знаю, такое ощущение, что он на машине времени прилетел из начала 90-х, причем из регионов сразу, вот сюда, и на нем оказалась вот эта майка. Она натурально выглядела новой. Прям американский флаг, орел, что-то еще. Думаю, вот это да. Вот это да. Неужели есть люди, которые до сих пор не смотрят телевизор? Ардуханян, мне говорит Иван. Нет, Рафаэль прекрасно одевается очень. На самом деле вы... Ну, смешная шутка. Под триколором еще Петровский флот ходил, пишет тот самый Иван. Конечно, ну а имперский флаг наш восходит, ну, в общем, как, опять же, к Петру. На самом деле, имперский тот, который я имею в виду... черно-желто-белый, да, который вот имперочкой называют, он тоже восходит к Петру, и просто речь будет идти о штандарте, да, вот, который был в определенный момент у Петра, там был черный орел на желтом фоне. И отсюда, собственно, пошла вот имперская символика, вот это вот черно-желто-белая. Ну, у Петра был и другой, вот видите, флаг он использовал себе, пожалуйста, бело-синий-красный. Вот в итоге нашему народу, нашим людям в конечном счете больше всего понравился бело-синий-красный флаг. Вот, ну и была, конечно, история с советским флагом. Несколько десятилетий у нас был красный флаг. Тут как бы никто не отрицает. Вот. Есть люди, которые не смотрят, что надевают, но осталась футболка у него с 90-х годов. Что теперь, пропадать, пишет Илья. Ну, может быть и так, может быть и так. Ну, кстати, по поводу Советского Союза, я вот я вдруг задумался, почему я раньше об этом не думал. А как выглядит флаг РСФСР в составе Советского Союза? Вы видели флаг РСФСР? Вы помните? Вот не показываю пока никому. А, простите, я просто вот опять возвращаюсь к теме, которую мы вроде бы закончили, но я в какой-то момент просто подумал, что это, наверное, интересно. А вы знаете, как выглядит... Это что, «Аматори» было, пишет Иван? Да, мне нравится, вот это хорошая у них такая проходка, да, как это называется, звучание. Мне нравится, я себе взял. Как выглядел флаг РСФСР в Советском Союзе? Помните или не помните? Я не смотрю телевизор, но майку с америкосами носить не буду, пишет АЕ. Ну, я не имел в виду телевизор, я имею в виду, вообще новости не читает человек, живет в своей реальности. Красный с синей полосой. С голубой гранью красный флаг, с синей вертикальной полосой слева. Это вот то, что люди пишут. Так он такой же красный, как РСФСР. А нет, Геннадий. Покажите нам флаг РСФСР, пожалуйста. Это несложно. Красный с гербом, пишет Дима. Нет, смотрите, мы не помним, как выглядит флаг РСФСР в большинстве своем. Вот есть люди, которые прям четко сразу начали говорить, как он выглядит, а большинство не помнит или не знает. Сейчас я вам покажу, как выглядит флаг РСФСР. Те, кто не могут посмотреть, как только появится изображение, я просто его опишу, это изображение. Да, как он на самом деле выглядит, флаг РСФСР. Нашел? Ну ладно, пока поищи. Серп и молот на флаге РСФСР, пишет ВЛ. Есть серп и молот. Да, вот этот. Да, это он. Вот, да. Прям можно показать людям. А еще флаг СНГ нам говорят. Ну, СНГ это на смену все-таки СССР пришло, поэтому мы СНГ не будем рассматривать. Нет, флаг РСФСР в составе Советского Союза. То есть вот, а какой же флаг был у России, когда Россия была в составе Советского Союза? Просто многие забывают о том, что Россия – это Россия, а Советский Союз – это Советский Союз. Да, мы тоже были вроде как республикой. Представляете? Просто никто даже не думает. Все считают, что мы вот и есть Советский Союз. Но на самом деле получается, что мы республика бывшая Советского Союза, РСФСР. Итак, показываем вам флаг. А еще раз, нет, ты его выводи прям, выведи его, и пусть он будет. Вот, смотрите, вот этот флаг. Как он выглядит? Он выглядит, в принципе, как советский флаг. Да, то есть красный, с серпом и молотом. Но слева у него такая голубая, ну или синяя, ну здесь голубая, голубая полоса, вот слева. То есть почему-то на флаге РСФСР в составе Российской империи, господи, в составе Советского Союза есть синяя полоса. Вот что она значит, почему они взяли синюю полосу? Почему? Не хватает только белой еще полосы и все. Почему они взяли синюю полосу? Интересно, а есть история о том, как конструировали флаг РСФСР? Мне теперь стало очень интересно. Интересно. Так. Я сейчас попробую найти. Так, появилась необходимость принятия флага Советской Российской Республики, образованной решением съезда. Угу. Видите, мы были республикой в составе Советского Союза. Значит, сначала флаг... здесь были разные варианты. В какой-то момент с 37 по 54 было красное полотно, на котором золотыми буквами было написано РСФСР. Вот, видите, с 37 по 54. Видимо, это связано с самыми жесткими временами правления Иосифа Виссарионовича Сталина. С 37 год знаковый, и, как вы понимаете, в 53 он умер, в 54 флаг, видимо, этот был заменен. Итак, 18-й год на заседании Президиума Верховного Центрального Исполнительного Комитета Совета Рабочих, Крестьянских, Солдатских и Казачьих Депутатов, люблю эти названия, председателем Президиума Свердловым Яковом Михайловичем было предложено объявить красное полотнище, же правильно ударять, флагом Российской Республики. Декретом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета флагом устанавливается красное знамя с надписью «Российская Социалистическая Федеративная Республика». Вот как было сначала. Причем просто белыми буквами. Просто Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика. Более того, здесь российская через «и» краткое пишется еще. То есть это дореформенное написание, да? Вот. Так, сведения об исправлении спорта. Дальше. В проекте Конституции РСФСР, разработанном Конституционной комиссией в ЦИК, не содержалось описание флага. В статье 85 Конституции, основной разработанной Народным комиссаром юстиции, крестом написали РСФСР. Это вот рисунок из Конституции 1918 года. Что-то потрясающее. Дальше. Золотыми буквами написали РСФСР и рамкой такой обвели в левом верхнем углу. Государственный военный флаг РСФСР образец. Так выглядел. Флаг торгового флота РСФСР. Так, ну, в общем, много чего интересного. И вот, наконец-то, с 54 по 91 год. Флаг РСФСР. Больше всего такой продержался. Это красное полотно, серп, молот, звезда. И с левой стороны синий флаг. То есть после смерти Иосифа Виссарионовича Сталина вот такое стало использоваться. Не синий флаг, а синяя полоса, голубая полоса. Посмотрим, как это произошло. С 54 года по 78. Значит, в феврале 47 года Президиум Верховного Совета принял постановление, которым Союзной ССР было рекомендовано разработать и принять новые государственные флаги. А, все-таки это было еще при товарище Сталине. Чтобы они выражали идею союзного государства, предлагалось использовать символы государственного флага СССР, то есть золотые серп, молот и красную, окаймленную золотом пятиконечную звезду, а также сохранить преобладание красного цвета на флаг союзных республик. Национальные, исторические и культурные особенности каждой республики поручалось выразить остальным цветам и порядок их расположения, а также помещение национального орнамента. По проекту художника Валентина Викторова указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 января 1954 года был утвержден государственный флаг республики. Законом РСФСР от 2 июня 1954 года этот указ был утвержден, и описание флага было внесено в 149-ю статью Конституции основного закона РСФСР. Цитата. «Государственный флаг Российской Советской Федеративной Социалистической Республики состоит из красного вот полотнища, да, все-таки хочется сказать, со светло-синей полосой у древка во всю ширину флага. Светло-синяя полоса составляет 1/8 длины флага в левом верхнем углу красного... Да нет, я посмотрю ударение слова полотнище. Я не могу. Полотнище. Все, подождите секунду. Так, ударение. Замучился неправильно говорить. Полотнище. Все. Слава богу, решился вопрос. Значит, в левом верхнем углу красного полотнища изображены золотые серп и молот, и над ними красная пятиконечная звезда, обрамленная золотой каймой. Отношение ширины флага... А что это значит? Почему синяя? Почему синяя? Государственный флаг Российской Советской Федеративной Социалистической Республики представляет собой красное прямоугольное полотнище со светло-синей полосой и древко во всю ширину. Да, понятно. Серп и молот вписываются в квадрат. Понятно. Пятиконечная звезда... Никто не объясняет, почему синий использовался. Так. Серп молот не изображался. Да, с 81-го года еще и серп и молот убрали. Ничего себе, как интересно. Это с другой стороны, я понял, это с обратной стороны. Никакого объяснения нет. О, зато есть проекты флагов РСФСР 47-го года Бахмурова и Кокорекина, значит, и даже Родионова. Были варианты, оказывается. Слушайте, вот надо особенно проект Бахмурова показать. Или Бахмуров, опять же, вот у меня с ударениями могут быть проблемы. Там прям советский флаг и триколор по нему. Кокорекин сделал как? Советский флаг и белая синяя полоса. У Родионова проект был триколор. Прям триколор. И по нему сверху просто... Слушай, открой, пожалуйста, проекты флагов РСФСР просто статью в Википедию элементарно. Вот они есть. 48-го, 47-го года. Вот. Да. Вот пролистай вниз. Прям листай свободно. Листай еще. Ты увидишь где. А, у меня же с этим. Вот. Выведи, пожалуйста, на экран. Вот люди, чтобы видели. Не, вот просто все вместе выведи. Просто как есть экран у нас. Пусть люди посмотрят. Посмотрите, пожалуйста. То есть вот эта синяя полоса, видите, как выясняется, на флаге РСФСР, она была как раз от того имперского триколора, чтобы вы понимали. Ну и красная, естественно, тоже совпадает. Не хватало только белого. Но были проекты, в котором прям триколор был бело-синий-красный. И это после войны, чтобы вы понимали, была, чтобы мы все вместе понимали, это, эти были проекты нарисованы, да, разработаны. То есть после Власова это все было уже, после того, как этот Власов был разбит, и все остальные нацисты были разбиты. Представляете, какая интересная вещь, да? Вам нужен звонок другу, пишет Андрей, не нужен. Слушайте, я не знаю, я вам честно скажу, не знаю всех ударений, какие-то вещи я забываю, просто потому что очень много всякой разной информации в голову приходит, и в какой-то момент может, вы знаете, как говорят, переклинить. Но чему нас учит институт и вообще работа с литературой и все что угодно? Если ты не знаешь, ты можешь обратиться к источнику правильному и тут же посмотреть, как это. Работай с литературой, работай с источниками. Нас учат... высшее образование, ну и в школе тоже, в общем-то, наверное, этому учат. Покажем, да, еще раз. Вот смотрите, вот эти проекты флагов. Соответственно, даже в Советском Союзе, когда проектировали флаг РСФСР, в определенный момент обращались к триколору имперскому, который существовал до еще Советского Союза и образования вот, РСФСР. И этому и это и олицетворяет в некотором смысле та самая синяя полоса на флаге РСФСР. Да, можно сказать, что эта синяя полоса появилась, ну, голубая полоса появилась только после смерти Иосифа Виссарионовича, но мы видим, что разработка велась еще в годы жизни, при жизни Иосифа Виссарионовича. То есть задача была такая поставлена. Другое дело, что реализована она уже была после. Видимо, не сильно первостепенная это была задача. Вот. На флаге России белый, вера, синий, надежда, красная, любовь. Так, да? Я не думал, что... По-моему, в Геральдике немножко по-другому, Сергей. Синий цвет на флаге РСФСР символизирует щедрое Каспийское море, пишет Татьяна. Это откуда информация? Так. А вот мне прислал Дмитрий интересный материал. У него вроде как есть причины появления синей полосы. Изменение флага в 54-м году был просто красным с золотыми буквами. Однако в 54-м было решено изменить дизайн, чтобы унифицировать флаги союзных республик. Ну, это понятно. Я вижу по этим разным знакам препинания дополнительным. Это вы спросили у нейросети, да? Ну, мы, видите, без нейросети даже получше разобрались, поинтереснее. Мы нашли проекты этих флагов и увидели, в какие годы они делались. Я вам их показал. Мне кажется, это очень здорово. Интересно, а почему в 91-м году не предложили имперский флаг, пишет Финист. В 91-м году предложили имперский флаг и приняли имперский флаг. Еще раз, Финист, этот момент как бы проясните для себя. Просто потому, что имперский флаг — это и есть триколор, который мы используем, для понимания. Да? И мы с этого начинали. Я понимаю, что мы можем так вот ходить кругами, но я не понимаю, почему мы вынуждены это делать. Вообще, по-хорошему, все это должны просто знать, потому что историю флага, наверное, надо преподавать в школе. Я думаю, что в школе преподают. И, скорее всего, стараются наши учителя это сделать. Наверное, просто это не откладывается в голове. Да... Ладно, 9.30 уже приближается. Интересно, украинский флаг был с полосой из вышиванки, наверное, пишет Фуко. Хотите посмотреть флаг УССР? Да без проблем, сейчас посмотрим. Да куда же нажать-то? УССР, флаг. Не поверите, он тоже был с голубой полосой, только эта голубая полоса была снизу, а не слева, как у нас. И это еще больше загадок порождает, потому что нам придется опять разобраться в вопросе. А что же, какой же тогда... Ну, не знаю. Новости. День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Про флаги во втором классе рассказывали сыну в окружающем мире. Дочки только в садике. Сейчас третий класс закончился. Так пока не рассказывали, пишет Гзар. Новая рубрика «Fun with Flags» великолепно. Навевает теплые воспоминания о теории большого взрыва. Одобряем, пишет Родион. Да, а я не знаю, что... Я не знаю, о чем вы, Родион, объясните. В Беларуси вернули флаг БССР, только убрали серп и молот. Кстати, именно на флаге БССР присутствует изображение вышиванки, пишет ВЛ. А, так, так, так. Я имею в виду гербовый имперский флаг в период управления Александра II. Черно-желто-белый, пишет Финист. Да, да. А мы имеем в виду, что было после него. Вот так вот, Финист. Поэтому и тот имперский флаг, и этот имперский флаг. Вот триколор наш, это имперский флаг. Вот. Не забывайте об этом. Ну все, я уже больше не могу про имперский флаг говорить. Вот что у нас, какая новость. Уважаемые патриоты, YouTube сможет вернуться к полноценной работе в России, когда оплатит штрафы и восстановит доступ к заблокированным без решения суда аккаунтам российских СМИ, заявил в интервью РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин. Фуф, вот, вот бывают должности-то у людей. Вот, YouTube сможет вернуться к полноценной работе в России, когда оплатит штрафы и восстановит доступ к заблокированным без решения суда аккаунтам российских СМИ. То есть никогда. К другим новостям. Или это вы хотели обсудить просто? Я не уверен, что это нужно нам всем с вами, дорогие друзья, обсуждать то, чего не будет, поэтому ладно. В Совфеде предложили создать единый федеральный реестр курьеров. Обращение по этому поводу в Минтранс направил сенатор Артем Шейкин. Основная цель – повышение безопасности дорожного движения, потому что сейчас нарушающих ПДД курьеров сложно привлечь к ответственности, отмечает Шейкин. У меня вопрос, почему курьеров сложно привлечь к ответственности? Это вопрос номер один. Вопрос номер два – как привлекать к ответственности курьеров станет легче, если мы будем иметь некий реестр курьеров? Просто, насколько я понимаю, привлечь к ответственности курьера можно и сейчас, потому что номерные знаки есть на вот этих всех их, ну, как это назвать-то, велосипедах, электровелосипедах. А? Депутата давай! Даешь сбор налогов, пишет Геннадий. Мне кажется, курьеру надо еще татуировку на лоб, пишет XMR. Да, да, чтобы как-то это контролировать. QR-код вот просто... Серьезно, есть какое-то мнение у вас, ощущение по этому поводу, желание высказаться? 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро. Да.
Меня Константин зовут.
Да, Константин, пожалуйста.
Насчет вот то, что вы говорите, курьеров, их можно и сейчас призвать. Почему? У каждого есть паспорт, у каждого есть номер.
Конечно.
И это бесполезно, то есть показать, что они работают, наши депутаты. Или что-то другое. То есть, скорее всего,
это не депутат, это аж сенатор.
Ну, сенатор. Знаешь, налоги плохо платятся оттуда. Хотя все работают с магазинами, и оттуда налоги можно забирать. Я вот этого не могу понять. Или это пусть...
А? Алло, алло.
Отвлечь внимание.
Не знаю, какой-то реестр. Как-то он должен помочь. Я, честно говоря, сам не понимаю. А что, не хватает просто работников ГИБДД, там, ну, ГАИ, которые могут остановить курьера, проверить его паспорт, документ? Ну,
инспекторов ГАИ их очень здорово сократили.
Значит,
много...
реально не хватает.
А повесили камеры. Ага. Во-вторых, что на переходах нельзя сделать, как вот на железных дорогах шлагбаум маленький такой, чтобы они не ходили по переходам.
По каким переходам?
То есть по переходам не ездили, а спускались и шли пешком, как нормальные
спешивались
пешеходы.
Чтобы. Но это почти нереально, никто не спешивается. На велосипедах едут, на каких-то там роликах.
Второе, можно сделать около пешехода специальные линии с одной стороны и с другой направления, то есть их обозначить красными или зелеными, чтобы они только по этим линиям, а рядом с пешеходами шли. То есть это можно, если продумать, можно все это сделать и обезопасить людей. Но у нас никто не хочет, у нас только хотят деньги сорвать.
Ну, может быть, может быть. Вот мнение. Спасибо за звонок. 7373948. Вот мне говорит. Это вообще все бесполезно, и не о пешеходах заботится сенатор. А он просто денег хочет. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро.
Доброе.
Ситуация как раз. Такой курьер вот въехал в машину, разбил ее. Ну, звонок ДПС ничего не дал, потому что они говорят, мы его не можем никак привлечь.
Это
если
как понять?
У него на сумке есть вот этот номер, то, говорит, он говорит, наполовину, как правило, он не зарегистрирован, уже не действует. Ну, если он даже задействует, за кем-то зарегистрирован этот номер, то вы будете судиться с компанией, которой он принадлежит, ну, это года на два, на три, и обычно чем не кончается. А так вот он стоит там на своем, разговаривает, и ничего с него не возьмешь. Поэтому да, вот это есть большая проблема, как такие ДТП довольно-таки часто.
А как поможет в этом реестр, я вот понять не могу.
Я думаю, что никак. Просто занять людей определенной работой.
Еще будет у нас реестр, где мы всех посмотрим, этих курьеров, и будем точно знать, кто он такой, где он, откуда, и что он точно, 100%, вот именно этот человек нам не заплатит денег. Да, спасибо. Но это был он. Спасибо большое. Ну, вообще, конечно, интересно. Курьеры, они же ведь от больших компаний, да, работают, таких там, как Яндекс или Сберовский там Самокат. Неужели Яндекс и Сбер решают по 3 года вопрос, если их курьер врезался в чей-то автомобиль, нанес какой-то там урон чьему-то имуществу или самому человеку? Неужели они так долго судятся? И... Потому что я смотрю, вот вчера, например, я взял самокат Яндекс, и что еду, а он как-то, вот не понимаю, он не едет, он просто перестал ехать в какой-то момент, не разрядился, ничего, просто не едет. Не знаю, может, геопозицию потерял, еще что-то. Я вот его, не знаю, толкать его до какой-то ближайшей остановки, где его можно оставить, еще что-то, думаю, зачем мне это нужно? Я его взял, чтобы он меня вез, а не я его вез на себе. Я его поставил, сфотографировал, пишу им, говорю, слушайте, такая ситуация, взял самокат, все с ним нормально, еду, он просто перестал ехать, вот, видимо, с геопозицией какая-то проблема, я не хочу его нести на себе, поэтому оставляю, где оставляю, и фотографию вот вам прилагаю. Они мне пишут, спасибо за обращение, деньги вам вернули, значит, извините, исправимся. Думаю, отлично, все, весь диалог. А что, если курьер, например, Яндекса, он врежется в ваш автомобиль, и вы это все сфотографируете, это будет очевидно абсолютно, что это его нарушение, будет приложен документ от ДПС, прям будут судиться с вами, они не возмещают такие убытки сразу и без разговоров. Просто интересно, может, кто-то попадал в эту ситуацию, потому что я, во-первых, узнал вот сейчас только, что, оказывается, это сложно их к чему-то вообще привлечь. А компании вроде как денег не платят. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Константин из Минска.
Да, пожалуйста.
В общем-то, все это звенья одной большой-большой цепи того, что у нас вся миграционная политика просто, провалилась. Про то, что у нас депутаты говорят, что таджики едут в Сибирь к себе домой. Про то, что у нас блогеры говорят, что скоро население России будет этнически таджиками. И все это... В одно.
Так, и вот смотрите, которые... а мы хотим как бы по этому поводу возмутиться, или мы хотим сейчас, условно говоря, решать проблему? Мы как хотим?
Мы хотим, во-первых, чтобы у нас миграционную политику не делали предатели Родины.
Мы хотим, а как же мы будем определять, кто предатель Родины, а кто нет? Вот сейчас смотришь, все вроде патриоты.
Говорит, что через 5 лет население России будет этническими узбеками.
А кто это сказал, кстати?
Русского народа.
А кто это сказал?
Просто забейте, блогер про таджиков.
Ну, он же не определяет миграционную... Да подождите, не торопитесь.
Ну, скидывали про депутатах мало.
Сейчас, не торопитесь. Чего торопитесь? Не торопитесь. Смотрите, вот этот человек, который сказал, там, блогер, он же не определяет миграционную политику. Вы сказали, у нас должны не предатели Родины определять миграционную политику. Я говорю, кого имеете в виду? Вы говорите, вот блогер. Он не определяет.
Хорошо, депутат, которого мы вам сегодня видео скидывали.
Вы группой работаете?
Много людей
сейчас
вам скидывало, я по вашему разговору
Сейчас посмотрю. Да ладно, скажите честно, если группой работаете, то и работаете. Как называется этот депутат? Депутат
От Хмантийского округа.
ХМАО. Да? Заявил, так, да,
что таджики едут к себе домой.
Что таджики едут к себе домой. Сейчас посмотрим. Так, это который, нет, это другой. Так, хорошо, давайте, раз вы, как бы, много у вас всяких разных людей, и вы прислали, а можете еще раз прислать мне эту ссылку, я ее посмотрю?
Да, конечно, да. Сейчас.
Присылайте, да. Спасибо большое, сейчас посмотрим эту ссылку. Единственное, что разговор-то был о другом. Как организовать, условно говоря, работу курьеров? И в какой-то момент, когда курьеры будут там, например, с паспортом Российской Федерации, устроят ли вас, если на них все равно не будет находиться никакой управы? Так, во время заседания Думы ХМАО депутат Тагизаде Халид Боюкага Оглы объяснил массовый приток мигрантов из Узбекистана в Югру. Вот видите, оказывается, из Узбекистана. Хорошо, будем разбираться. Я хочу, чтобы сработала полиция. Угу. Так. Ну, где-то ссылку. Мне нужно просто ссылку, чтобы я уже смог нормально это прочитать. Мне присылают все. Сразу вместе. Так. Тагизаде. Ну, давайте попробуем так его найти. Тагизаде. Сбили вы меня, конечно, с темы, но окей. Тагизаде. В новостях. Ну вот и все. Внимание. Значит, депутат Госдумы... Халид Заде из парламента ХМАО, экс-коммунист... Высказывание последнего о мигрантах-узбеках, которые якобы возвращаются на историческую родину в Югре. А что же он сказал? Уже есть реакция на него. А, на заседании Думы ХМАО депутат от КПРФ Халид Тагизаде ошеломил коллег по парламенту объяснением наплыва гастарбайтеров в регион. Подводя обоснование под этот тезис, он вспомнил сибирского хана Кучума и династию Шибанидов. Он предположил, что узбеки могут возвращаться на историческую родину в Югру. Ясно. А вот другой депутат, смотрите, раз вас беспокоят депутаты, от Госдумы от Челябинской области Станислав Наумов предложил гнать поганой метлой Халида Тагизаде из парламента ХМАО. Вот, вот как-то так. Если коротко. Теперь чуть-чуть конкретнее. Вы говорили, когда звонили, про то, что речь шла о таджиках, а выясняется, что о узбеках. Возможно, для кого-то нет никакой разницы между таджиками и узбеками, но на самом деле разница колоссальная. Вот. И по тому, где вот, как бы традиционно люди ну, этой национальности живут и где они селились, и по культуре, и вообще по укладу, и по много чего еще таджики отличаются от узбеков. Ну, наверное, для вас это не сильно важно. Вот. Определяет ли конкретно этот депутат из ХМАО, коммунист, вот, политику миграционную в стране? Нет, не определяет. Поэтому, когда вы говорите, я не хочу, чтобы, значит, депутаты или люди какие-то там, национал-предатели определяли политику в стране, вы, конечно, преувеличиваете значимость вот этого депутата от КПРФ из ХМАО. Определяет ли блогер, на которого вы сослались, политику миграционную в стране? Нет, не определяет. Имеет ли сейчас эта тема отношение к той теме, которую мы обсуждаем? Организация работы, доставки, там, ну и вообще любых там курьерских служб в Москве опосредованно имеет. Поможет ли она наладить эту работу и сделать так, чтобы курьер, который врезался в ваш автомобиль, нес ответственность за это, а не компания несла ответственность? Очень вряд ли. Вот недавно мой товарищ ехал на автомобиле на своем, и на перекрестке в него въехал не курьер, а, внимание, трактор. Прям трактор въехал в него, серьезно. В его автомобиль. Задел заднюю часть автомобиля, машину развернул, автомобиль дорогой, и все в таком духе. Вот. Человек, который управлял этим трактором, никакой ответственности не понес. Почему? Потому что за него понесла ответственность компания, которая его наняла. И эта компания осуществила все положенные ей там какие-то выплаты, которые она должна была осуществить. Все. Как это было организовано? Приехали ДТП, все зафиксировали, зафиксировали человека, зафиксировали транспорт, на котором он был, зафиксировали, что это, этот транспорт принадлежит такой-то компании, и, соответственно, все так и было оформлено. Вот. И компания, да, эти убытки покрывает. И сама там как-то наказывает или не наказывает этого водителя. И я поэтому и спросил, а неужели у нас в крупных компаниях, таких как Яндекс или там Самокат, ну, от Сбера, это не налажено. Неужели, если вот самокат, человек там, да, какой-то курьер из этой службы, врежется в ваш автомобиль, вообще никак никого не, нельзя, ну, просто никто даже денег не вернет, ответственности не понесет, и вы будете просто с Яндексом там или с кем-то судиться по 3 года. Вот с чего все началось и о чем сказал слушатель. 7373948. Вот хочу спросить, а как оно на самом деле? Потому что мне сложно поверить, что все настолько плохо, как вы описали. Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, здравствуйте. Добрый день, Налин. Спасибо за эфир. Ну, смотрите, сразу оговорю, что вот как именно сейчас, да, потому что все принимается, там каждый день новые законы и так далее, что-то. Как именно сейчас, не скажу. Вот в 2021 году, в ноябре, сами попали в такую ситуацию. Родственница попала, значит, сбил курьер на электровелосипеде от Яндекса. Ну, значит, от Яндекс.Еды конкретно. Значит, там фишка была в чем? Там повреждения были достаточно серьезные. То есть там лечение, операции, там более 1 000 000 рублей, существенно более 1 000 000. И, значит, если бы курьер оказался русским, по счастью, да, и достаточно, ну, как было что продать, а в итоге продавали там родственники недвижимость какую-то в Подмосковье.
То есть не компания, да, это несла ответственность?
Компания сначала вообще несла что-то про какой-то там промокод или годовое обслуживание. Потом сказали, что это не, значит, не мы виноваты, потому что агрегатор мы, а курьер вообще...
А, агрегатор. Это я такое знаю, такую хитрость. Да-да-да-да-да-да-да, понял.
Да, у них просто бывают разные курьеры. Бывают, я так понял, курьеры, которые оформлены вот именно от Яндекса.
Все, я понял. Ну, тогда знаете, что можно по этому поводу сказать очень просто? Тут надо... заходить именно через голову. Здесь нет смысла заходить через курьера, который там откуда-то приехал или не приехал, какой-то бедолага, у которого денег особо там и нет. Хотя там, конечно, рассказывают, что у них хорошие какие-то зарплаты, но я, честно говоря, сомневаюсь в этих цифрах, которые есть в СМИ.
Но. Мне кажется, юристы Яндекса, ну, или там подобных компаний, да, условно говоря, там, мне кажется, там настолько все, ну, грубо говоря, юридический департамент прошарен, что вряд ли туда зайдет.
Не, я понимаю, не нам надо заходить. Это вот как раз депутатам и сенаторам, которые про реестры говорят, им надо прямо-таки решить этот вопрос через голову. Мне так кажется, я так думаю. Просто принять соответствующие законы, что ответственность несет та компания. Потому что можно, конечно, прикрываться всегда словами о том, что ты агрегатор в нужный момент, но это неправильно. Ты должен нести ответственность, это люди, работающие на тебя. Я понимаю. Ну да, спасибо, спасибо большое, добрый док. Ну вот, вот ну, уже чуть-чуть проясняться стала ситуация. Что, то есть, оказывается, это просто вольнонаемный какой-то человек, у нас с ним такой договор, вот, я за него ответственности не несу, он там врезался, это его проблема. Хорошо, давайте менять этот подход, несите ответственность тогда. Может быть, тогда и выбор самих курьеров будет совершенно другой, да? Никого попало в какой угодно момент, на чем угодно, а какие-то люди с правильными документами, да, с правильным настроением вообще на работу, с правильной техникой, на которой они ездят, а не вот не пойми что. Но у них, правда, есть еще сейчас, они запустили какую-то функцию, я видел у Яндекса, такой прокат вот специально для курьеров, которые на них не работают, но могут брать их технику в прокат. Вот как мы берем там самокат, например, да. Вот, тогда, конечно, ничего тут уже не предъявишь, никаких претензий, потому что это все равно, что предъявлять претензии, что я вот взял самокат Яндекса, например, покататься, куда-то врезался, и такой, Яндекс пусть выплачивает. Яндекс скажет, в смысле, мы только вот предоставили технику, это договор аренды, как краткосрочный, поэтому не надо бредить. И Яндекс в этом смысле будет прав. Может быть, речь как раз о таком курьере и идет. То есть он просто ехал на технике Яндекса и никакого отношения к этой технике просто не имел. Вот такой, такая специфика может быть. Да-да-да. И тут уже, наверное, ничего не сделаешь. Я вот, во всяком случае, вряд ли представляю себе возможность, чтобы те, кто в прокат дает технику, чтобы они взяли ответственность за поведение водителя. Там договор всегда ты подписываешь, что ответственность твоя. Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый день.
Да.
Константин Балашин.
Да, пожалуйста, кстати.
По поводу курьера и всех наших агрегаторов. К сожалению, призвать к ответственности агрегатора никак не получится, потому что оферту, которую подписывают и курьер, и непосредственно человек, который заказывает доставку, он с агрегатора снимает всю ответственность. Соответственно, когда все красиво называют там Яндекс.Заставка, Сбер.Заставка, Сбермаркет, там, Самокат, это не те организации, которые отвечают за человека, который выполняет...
Ну, понятно. Ну а что тогда делать? Тогда что, нам всем машины касковать надо свои и здоровье страховать? Потому что, ну, в этот человек, у которого ничего нет, разнесет полмашины, тебя покалечит, и ничего не будет никому, и тебе даже возмещения не будет.
С одной стороны, да, но вас точно так же может ехать любой человек на велосипеде, на самокате, у которого нет ни прав. То есть, ну, какая разница, кто это будет?
Ну,
самокатчик
да, да.
от яйца или самокатчик, просто едущий по своим делам.
Угу. Ну,
и только
да, да.
через суд и взыскивать.
С него пытаться что-то, да. Да.
Ну да, то есть здесь никак.
Слушайте, агрегаторы, вы логично говорите, на самом деле, конечно. Да, не, вы логично говорите, и действительно, и непонятно тогда вообще, что если бы это были конкретно трудоустроены, спасибо вам большое за звонок, если бы это были конкретно трудоустроенные люди у них, то да, а так это вот какие-то люди, которые, ну даем им машины, что за них, какую мы ответственность за них несем? Да никакой мы ответственности. Хитро, интересненько, интересненько. Агрегатор должен страховать ответственность и сам все решать, пишет СВ. Страховать ответственность. А, вариант. Да, может быть и так. Может быть и так. Ну, тогда можно, конечно, дойти до интересных вещей. Если, например, человек, который, ну, безголовый, или какой-нибудь негодяй, который знает, что всю ответственность все равно берет на себя агрегатор, он специально начнет ездить таким образом, чтобы там создавать опасность, нет? Курьер, могу рассказать. А как вас, как, какой, вот на что заканчивается ваш номер, чтобы я его именно взял? Мне просто вот слушатель пишет, Ристори. Как вот, у нас минута будет. Ну, не знаю, вот могу взять вот номер. Вдруг это вы. Я не знаю. Алло, здравствуйте.
Да. Здравствуйте.
У нас минута.
Я не курьер, но юрист, который плотно занимается такой категорией споров в силу работы.
Да.
Здесь на самом деле все просто. Отвечает владелец источника повышенной опасности. И неважно, водитель по трудовому договору, без договора или по какому-то гражданско-правовому договору. То есть отвечает таксопар, вот кому принадлежат эти автомобили.
Ну, это автомобили. А если вот, простите...
Самокаты.
А, и самокаты?
Да.
То есть если я на в кого-то врезаюсь на самокате, то они несут ответственность?
Да, да, владельцы вот этого самоката. И Гражданский кодекс, и Верховный суд четко говорит, владелец, не собственник, а владелец. А кто владел источником на тот момент, это вот компания... которая оказывала вот услуги по доставке. Вот. А курьер, его личность и его отношения с данной компанией не важны.
Не важны. Интересно. Мы будем разбираться в этом вопросе, спасибо. Не исключаю, что право владения коротко, да, на время аренды переходит тому человеку, который арендует. То есть это краткосрочное владение такое. Ну, не знаю, может быть такое или нет. Ну, наверное, юридические хитрости существуют в этом смысле. Спасибо всем большое. Тема сложная, я понимаю, но просто выясняются какие-то такие вещи. Ты понимаешь, что может неожиданно откуда-то прилететь, и ответственности даже никто не понесет. Надо быть осторожнее. Прощаюсь с вами до понедельника, и да пребудет с вами сила.